«Между прочим», — проговорил Двуха, ощутивший в этот момент что-то вроде ревности. «У нас кое-какие новости есть. Даже и не кое-какие, а важные. Есть шанс до охотника добраться. А через него, чем черт не шутит, и до самих хранителей».
«Погоди сию минут», — не заинтересовался важными новостями Олег. «Дай-ка я посмотрю». Не снимая рук с плеч юноши, Олег впился взглядом в послушно остановившиеся его зрачки. Голубая жилка на виске Тригрея запульсировала. Через несколько секунд он отпустил Фиму и скомандовал. «Возвращайся наверх. Ты там надобен, а не здесь, понимаешь? Мы не имеем права рисковать».
«Да я ничем и не рисковал», — произнес юноша. Не оправдываясь, не извиняясь и не протестуя, просто словно фиксируя истину, в которой не сомневаются. «Со мной ничего не случится. Со мной никогда ничего не случается».
«Очень на это надеюсь», — сказал Олег. «И тем не менее, даже если и так, нам нельзя медлить. Мы должны успеть».
Кивнув, Фима направился к вершине чудесного холма. Олег обернулся к Двухе.
«Итак?»
«А кто он есть вообще, этот амфитеатр очкастый?» — спросил Игорь. «Чё ты над ним квохчешь? И что это, в конце концов, значит? Спешим, должны успеть. Куда ты все спешишь-то? Что вообще происходит?»
«Вопрос не в том, что происходит», — ответил Олег, — «а в том, что должно произойти».
«И что же?»
На лице Тригрея резко обозначились скулы. Он помедлил немного с ответом.
«Не знаю», — признался он наконец. «Что именно произойдет, не знаю. Уверен лишь в том, что этого не избежать, и что ждать осталось недолго. Я это ясно чувствую».
«Да чего не избежать-то?» — рассердился вдруг Двуха. «Что ты чувствуешь?»
«Не знаю», — повторил Олег.
«Не хочешь говорить?» — определил Сомик, внимательно вглядевшись в Олега. «Пожалуй», — нехотя согласился тот, и вдруг как-то виновато отвел глаза. «Времени мало», — повторил он. «Успеть бы Палестру достроить. Нам обязательно надо успеть достроить Палестру. Это очень важно».
«Палестру, Палестру!» — проворчал Двуха. «Охотника вычислить — это не важно, получается, да?»
«Бессомненно, важно», — согласился Тригрей. «Но вперво — Палестру. Ну что же, рассказывайте, что у вас?»
«Да мы-то расскажем», — сказал Двуха. «А что толку? Все равно самим придется все делать. Ты-то не подключишься, верно? Тебе Палестра дороже. И амфитеатр твой».
Олег не ответил на этот выпад. И именно поэтому витязи поняли, что Двуха в этом своем утверждении оказался прав. До своих 22 лет амфибрахий Сатаров прожил легко и бестревожно. Он жил, как с горки катился, по удобной наезженной колее, оставляя все возможные ямки и кочки по обочинам. Даже диковинное имечко, дарованное отцом-поэтом, нисколько ему не мешало.
Нет, конечно, неприятности с ним, с амфибрахием Сатаровым, случались, как без них. Но ничего серьезнее выскользнувшей из рук маминой любимой чашки, сбитых вследствие падения с велосипеда коленок или, скажем, несправедливой двойки, на его долю не выпадало. Настоящие беды и несчастья обходили амфибрахия стороной. Вернее сказать, он их обходил.
С раннего детства он ощущал в себе способность предвидеть грядущую напасть. Это было как, блуждая в темноте, почувствовать где-то рядом жар пламени. Жар становится сильнее, значит, нужно менять направление движения, огибать незримое, но оттого не менее гибельное пламя. Поначалу этой удивительной способности он подчинялся бессознательно, принимая свой дар за совершенно естественное чувство, вроде зрения или слуха, которыми владеет каждый. Причин увериться в обратном у него не было. Как-то так получилось, что до самой школы крупные бедствия не касались даже периферии его существования. Никто из его родных и знакомых не умирал, не болел тяжело, даже не травмировался. Реальность будто затаилась, накапливая энергию, выжидая момент, чтобы ударить наверняка и побольнее. В то утро второклассник Фима, как обычно, пошел в школу. Пошел и не дошел. Только свернул за угол дома, как почти сразу же замедлил шаги, морщась от все плотнеющего невидимого жара, а потом и вовсе остановился. и с облегчением повернул назад. Возвращаться домой он, впрочем, не поспешил, погулял еще в близлежащем сквере, удивляясь, почему это никого из его однокашников там не видно. «Наверное, вообще из дома не выходили», — так решил про себя Фима. «Один я, дурак, зазря поднимался, впихивал в себя завтрак, одевался, взваливал ранец на плечи. Мог бы подольше в постели поваляться, если б догадливей был. И мам с папой вредины не предупредили. Проводили, как ни в чем не бывало». Дома он, лелея в себе легкую обиду, лег подремать перед телевизором, да и заснул. Пробуждение казалось скверным, оглушающим, раздергивающе непонятным, пугающим. Оба родителя, что-то крича, бегали по комнатам. Мама, смеясь и плача, то и дело обнимала Фиму, прижимаясь мокрой щекой к его теплому сонному лицу, о чем-то все спрашивала, тормошила Фиму, который и догадаться не мог, что происходит. Папа, гримасничая и всхлипывая, зачем-то ощупывал Фиму, словно не веря, что перед ним его сын, а не кто-то другой. Как выяснилось, в кабинете, где у второклассника Амфибрахия Сатарова должен был проходить первый урок, обрушился потолок. Никому из тех, кто в тот момент находился в кабинете, выжить не удалось. Лишь только уяснив эту новость, Фима ахнул.
«А почему же они туда вошли?» «Да разве кто-нибудь мог догадаться?» — воскликнула мама. «Ну, конечно!» — развел руками Фима, чувствуя, как закипает в нем панический ужас от окончательного осознания произошедшего. «А что же они? Совсем глупые?»
Дальнейший диалог получился таким путанным, что Амфибрахий его совсем не запомнил. В памяти его удержалось лишь одно. В тот день он понял, способностью отчетливо ощущать приближающуюся катастрофу, кроме него не обладает никто во всем мире. Странно, но тогда это открытие стало для него неприятным. Ну, вроде как вдруг найти в себе какое-то уродство, нечто наподобие лишнего пальца или большущего родимого пятна. Со временем, понятно, мнение Амфибрахия по этому поводу немного изменилось. Но именно немного, а не кардинально. Столкнувшись когда-то с непониманием, стыдясь своего дара, постоянно чувствуя, как чувствует застарелый зудящий шрам, вину за то, что мог тогда предупредить беду, спасти 26 жизней, а именно столько погибших обнаружили под завалами. И не предупредил, не спас. Фима решил никому больше о своей способности не рассказывать. Более того, несколько лет подряд он честно пытался избавиться от своего дара, уравнять себя с прочими, для чего, насилуя собственную природу, упрямо пер на пролом, навстречу обжигающему дыханию невидимого пламени, каждый раз уговаривая себя не сворачивать с пути и каждый раз все-таки сворачивая. Он благополучно окончил школу, отслужил в армии, демобилизовавшись, поступил в политехнический институт. Все эти жизненные вехи Фима миновал безболезненно и ровно, они промелькнули, как остановки за окном автобуса. Ни разу за свои 22 года Фима не дрался, никогда его не обворовывали. Передряги, аварии, несчастные случаи, стихийные бедствия не сотрясали его судьбы, расходуя свои силы на других, не на Фиму. И чудесный дар его все не угасал. Конечно, не раз, ощущая в обозримом будущем зреющую, подобно ядовитому бутону беду, он пытался предупредить о ней окружающих. Да разве его слушали? Разве верили ему? Он ведь не мог рассказать, в чем, собственно, дело, что именно должно случиться, не умел и не мог ничего объяснить. Единственное, что было в его силах — бродить в окрестностях предполагаемого бедствия и соваться к каждому встречному поперечному, а то и кричать, размахивая руками, убеждая тех, кто случился рядом, держаться отсюда подальше. К тому же чаще всего грядущая опасность касалась его одного и никого больше. Гибельный заряд выстреливал и, не найдя цели, развеивал злую мощь в пространстве, не оставляя по себе никаких следов и, следовательно, никаких доказательств Фиминой прозорливости. Несколько раз наряд полиции доставлял охрипшего от отчаянных попыток докричаться до соотечественников Амфибрахия в отделение, а оттуда, ясное дело, отправлял в приемную психиатрической клиники. Когда встал вопрос о постановке его на учет к районному психиатру, Амфибрахий Сатаров свои безнадежные попытки достучаться до беспечных и бестолковых сограждан оставил. Позже, Это было вскоре после того, как он окончил школу. Амфибрахий стал замечать за собой и кое-что еще.